Вы знаете, что говорит Ария Кодыш, что для подъема души ушедшего учат Мишну. Я хочу, чтобы мы проучили одну Мишну. Авидато ваавидат авив, авидато кодемет. Авидато ваавидат рабо, шело кодемет. Авидат авив, ваавидат рабо, шел рабо кодемет. Ради этого я как раз привожу эту Мишну. Потеря его отца и потеря его раввина, потеря раввина раньше. Почему? Шавив и виоле уламазе в рабо шелимдо хохма ми вио лихое уламаба. Значит, потеря Рава или потеря его отца, потеря Рава раньше. Потому что Рав, отец, приводит его к жизни в этом мире, а Рав, который обучил его мудрости, приводит его к жизни в будущем мире. Это какой-то урок, мы сейчас поучим что-то. Никакого отношения к эспеду я не имею, потому что кто я такой, чтобы говорить эспед? Но то, что я хочу вам процитировать Рава, мне в жизни повезло, что 32 года я учился, то есть я учился в его колеле, но 32 года я был связан с Равом. То, что говорил Рав, то я делал. В Москву я приехал и спросил его, у меня вот мои друзья зовут в Москву, ехать или нет. Он говорит, мне кажется, что ты должен ехать, что там происходит что-то важное. Но спроси у своей жены. И когда я жене сказал то, что сказал Рав, она сказала, если он сказал так, я могу что-то ответить по-другому, сказать по-другому. И 15 лет я летал в Ешиву Турат Хаим с 91 до 2006. И я благодарен за это Раву, что он меня туда послал. А потом, когда мне предложили летать в Торонто, я спросил у него, а у меня как раз в Ешиве Турат Хаим было всего 2,5 человека на уроке. Он сказал, ну хорошо, лети. Ну, прошел год, я летал 3 недели там, 3 недели здесь. И вдруг позвонили мне из Америки, из Сент-Луиса, там такой большой человек, Рав Мордехай Ярославец. И говорит, почему ты ко мне не летаешь? Я говорю, ну, вы же хотели, чтобы я у вас там жила, я не могу. И я спросил у Рава. И он спросил у меня, а что это за человек? Я сказал, в Израиле я не знаю того, кто похож на Рав Ицкак. А он похож в Америке. Он делал семинары для 1000 участников. Это в основном были евреи из России, которые жили в Америке и в Канаде. Немножко было для англоязычных и немножко для ивритоязычных. Йордим, те, которые это... И Рав сказал, если есть кто-то, кто похож на Рав Ицкака, ты должен лететь. И так еще год я 3 недели летал в Сент-Луис, а оттуда по всей Америке летал. Меня уже в этом маленьком городе, в аэропорту знали все, потому что это были те общины, которые начали создаваться после того, как люди, евреи, были на семинаре этом. И именно там, где были колели, вы знаете, это прямо революция в Америке была. Никогда там, был, может быть, 1-2 колеля на всю Америку. А Машгиах Ешивы Лейквуд, он сказал, что нужно делать колели. И отправлялись по 10 аврехим в какое-то место. Вокруг них, в синагоге, они начинали, как система Навардок. И к ним начинали приходить балейбаты и учиться у них. И уже тогда рядом организовывался Хедер, уже Бейт Яков. Менялось лицо всего города. В одном городе я был, в Цинциннати. И меня попросили дать урок и для евреев, ивритоязычных. Ну, я показал им фильм. Вы, наверное, видели фильм, который мы сделали про Рав Ицкак. Первый фильм назывался «Учитель». И я им показал этот фильм с титрами. Ну, что-то рассказал. А потом, буквально месяца через 4, я опять был в этой русской общине. И меня опять позывали. Да? И ко мне подходит один еврей. И говорит: ты знаешь, что сделал твой рав? Я говорю: что? Кто? Твой рав, рав Ицкак. Я посмотрел фильм, что даже в лагере он не нарушил ни одной субботы. Я позвонил своему хозяину и сказал: я, он водитель автобуса, по субботам я на автобусе не езжу. Так вы понимаете, что делают великие праведники после того, как они уходят. Так, я хочу вам показать одно место. Это, до этого я сам никогда этот трактат не открывал. Рабаним, несомненно, это знают ваши рабаним. Но для меня это было открытие. Я услышал это от рава. Я имею в виду рава Рав Мойше Шапира Зацаль. Значит, он говорил про Хануку. И он говорил про то, как нам иметь хоть какое-то отношение к победе Хашмонаим над греками. И это то, что известная вещь, это то, что как могли вообще греки затумить храм. Вы знаете, мы были под их властью 180 лет, и мы никуда не отправлялись в изгнание, и это наше изгнание называется Хоших, тьма. Их шиху эйнехем шель Исраэль. То есть затемнили глаза евреев. То, что известно, то, что рав приводит, скорее всего, это, я не помню источник, но источник высокий. Как они могли это сделать? И он объясняет, что Эйхаль, это 55, числовое значение. А Еван, если я правильно считаю, да, это 56. 65 и 66. О, сейчас мы пришли к правильному выводу. Да, но он объясняет это от Маараля, это я помню, что Эйхаль пишется через Юд, да? Но там как бы цейры, и есть там скрытая юд. И тогда, если скрытая юд мы подсчитаем, то что получится? Не 65, а 75. А 75 это коэн. Поэтому коаним, именно коаним, победили еванин. И он приводит одну гемору. Для меня это было открытие, я ее до этого не учил. И как ее объясняет Маараль из Праги? Сказано здесь, это гемора Тамид, ламет алиф, ламет бет. И здесь приводится 10 вопросов, которые задал Александр Македонский Зикней Негев, старейшинам Негева. Странная вещь. Лехахмей Негев, а именно Зикней Негев, и почему-то Негев, это юг. Маараль из Праги объясняет, что все движение Александра было на юг. И он был один из тех людей, который хотел постичь мудрость. Рав цитирует, что в наших книгах написано, что с ним во всех его переходах, войнах был рядом его рав. Ну, как бы у нас в книжках написано рав, а это был великий философ, и это был Аристотель, насколько я понимаю, с которым он все время изучал мудрость. Так вот, Александр Македонский, он спросил вопросы, много вопросов, 10 вопросов задал старейшинам юга. Так все вы знаете, тот, кто хочет умудриться, едрим, отправиться на юг. Потому что на юге в храме что было? Стояла менора, а на севере стоял хлеб приношения, и это в соответствии с царской властью, и это тот, кто хочет разбогатеть, он на север отправляется. А тот, кто хочет обрести мудрость, на юг. И поэтому объясняет Маараль из Праги, что все движение Александра, это было в сторону юга, и он захватил там, почти весь мир был у него в подчинении. И вот он спрашивает, много я не буду говорить, он сказал, он спрашивает у мудрецов, у старейшин Негева, что было сотворено раньше, небо или земля. И они говорят то, что написано в строчке, впрямую. «Берешит бара Элоким это шамаим в это арец». Написано «шамаим», потом «арец», все. Когда он их спросил, что было сотворено раньше, свет или тьма, они сказали, мы не знаем. Хотя по тому, что написано в Торе, это вторая строчка, «Ваарец айта тоху ва богу ва хоших альпней теом». А только после этого сказано про сотворение света. Но они ему не сказали ответ, почему. Потому что они сказали, тогда он спросит, что было до сотворения мира, что было после сотворения мира. А вы знаете, в трактате Хагига написано, тот, кто ниже... Мишелло хасаль квот кону, тот, кто не почитает славу Творца, он задает эти вопросы, что было раньше, что было после и так далее. То, что разум человека не может постичь. И очень часто Рав цитировал Рамбама, как он это объясняет, что значит «Мишелло хасаль квот кону». Кто-то не почитает славу Творца. Что это такое? Это разум человека. Рамбам так объясняет. То есть, потому что у нас нет как бы возможности постичь то, что вне рамок нашего постижения. А мы постигаем только то, что, в чем мы живем. А мы живем в мире границ. В границах пространства и в границах времени. А он хотел спросить, что было до создания пространства, и что будет после, и что будет до сотворения времени и после. И это то, что точка нашего спора с греками, то, что греки говорят, что мир первичен. То есть, после того, как есть мир, а люди слабые, они сотворили себе богов, чтобы было на кого облокотиться. Ну, то есть, у них все эти Гермесы, все эти Зевсы, все эти Афродиты, Венеры и прочее, это на самом деле обожествление сил, которые есть в человеке. Это самое большое идолопоклонство. Но что они говорят? Так как мир всегда, то откуда они пришли к этому выводу? Потому что что такое для нас время? Это протяженность. Для них совершенно абсолютно невозможно, что было какое-то начало. Это тогда не время. Протяженность времени, тогда протяженность материи, которая находится в пространстве и времени. То есть всегда. А что отрицает наша Тора? Она говорит, «Берешит бара Элоким это шамаим ва это арец». Есть решит, есть начало сотворения. И есть тот, кто сотворил все. И в этом, то, что написано в трактате Бехорот, мы мудрее греков. Как император говорит Раби Йошуа бен Ханани, ведь они мудрецы, хахме атуна, да? А Раби Йошуа бен Ханани, ванахну хакими тфей, а мы мудрее их. Что такое? Вы помните то, что известный анекдот? Скажи, кто такой Карл Маркс? Он великий экономист. Это как тетя Соня? Нет, тетя Соня старший экономист. А он там это «Капитал» написал и так далее. Так это то, что мы говорим. В чем наша мудрость больше их? Потому что мы знаем, где кончается наше постижение, а над этим постижением есть что? Наше полагание на Творца. То, что говорят греки, то, что я не могу постичь своим разумом, не существует. Мои 5 органов чувств, моя башка, вот это есть. И тогда это самая большая кфира, то есть отрицание того, кто сотворил все. А в этом наше знание. Рамбам пишет, что мы должны верить и знать. Как так? Христиане говорят, верить чем невозможнее, тем больше верь. А мы говорим, нет. Только там, где кончается наше постижение, начинается наше полагание на того, кто проверен. Потому что, тоже я слышал от Рава, что такое эмуна? Это не вера, это верность. И он приводит строчку «Такат ятет бамаком наиман». Я забил колышек вместе верманом. Что такое верном? Какую бы тяжесть ты на него не повесил, он выдержит. Так это наша вера. То есть, когда Творец открывается с горы Синай, что он говорит? Он говорит, я не Творец, который сотворил небо и землю. Анухи Ашем Элокейха Ашер Оцитиха Меэрец Мицраим Мибейта Вадим. Я Бог Всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Это тот, кто сотворил мир, тот, кто делал, делает и будет делать все, что происходит. И в этом точка нашего спора с греками, и в этом наша мудрость. Потому что они говорят, чудо быть не может. Почему? Потому что это отрицает порядок мира. А они постигли порядок мира. У всего есть своя причина. Причина, следственная связь. И на самом деле, то, что Рим победил греков, а греки победили Рим. Потому что Рим распространил веру, то есть неверие греков на весь мир. Кто-то когда-то слышал такое понятие храм. Да? Слышали? Только в России, у нас, в Советском Союзе, был храм науки, храм искусства. Не говорили храм спорта, но самые важные люди, победители на Олимпийских играх. Вы понимаете? Мы родились в греческом мире. И то, что сделали проводники, те, кто нас встретили. Когда Гаон Рав Мойше Шапира в 75-м году приехал в Тель-Авив, в мастерскую художника Ики Исраэли, он один из первых Баалей Тшува после шестидневной войны, где-то в 68-м. Нет, это все-таки после войны Йом-Кипура. После войны Йом-Кипура, после 73-го года. Он приехал сюда, начал учить, познакомился с Рав Мойше, и где-то в центре Тель-Авива была у него мастерская. И вот пришел этот великий мудрец. Большая мастерская, и сидят там люди, богемы. Запах алкоголя, запах какой-то странный, запах дыма. Один человек, вот то, что мне сейчас рассказывал ученик Рав Мойше Франк, который 42 года ученик Рава. Я только 32. Так он рассказал, то, что когда Рав Мойше вошел, один человек был в красной рубахе, другой в маечке, чтобы показать, какие у него надутые бицепсы. Тогда еще не модно были наколки. Сейчас уже я в Тель-Авиве видел одну рекламу на главной автобусной станции. Это магазин наколок. И там ниже пояса, я понимаю, что это мужчина, написано «Рак лейнот», то есть наколка такое, «Только получать наслаждение». Это греки. Каждое мгновение получай все больше и больше наслаждения. Так вот, когда он пришел туда, он спросил у этого художника Ики, куда ты меня привел? И вот так, каждую неделю он начал ездить в эту самую студию, где собиралась богема Тель-Авива, чтобы услышать мудрость, что говорит еврейский мудрец. И оттуда потянулся ручеек, это первое израильское отделение Ешивы Ор-Самех. Когда, это то, что рассказывала Рабанит, мы были, я учился у него в Колеле, и как-то весь Колель выехал в Цфат, чтобы там провести субботу. И Рабанит давала уроки для женщин, для наших жен. И она рассказала, что многие спрашивали, как такой большой раввин ездит и дает уроки начинающим. Это было непонятно как. Глава ишивы в своей ишиве преподает, дает шиур клали, идет домой раз в неделю, такой урок дает. Все, это рош ишивы. И вдруг он ездит куда-то, в Тель-Авив, в какой-то... Так это то, что написано в Пиркей Авот. Кто может вспомнить, какое определение, кто такой хахам? Помните? О, замечательно. Есть одно определение. Это тот, кто учится у каждого человека. Это одно. То есть он любит не себя, а любит мудрость. Поэтому у каждого человека свой особенный ход, чтобы только он может раскрыть то, что задано ему, его мудрость. Поэтому тот, кто любит мудрость, учится у любого человека. А то, что здесь сказали, мудрец, он видит, как зарождается новое. И это в свое время меня поразил пример Рав Таубера. Рав Таубер, он привел пример. Кто-то когда-то видел водопад. Я в Торонто специально поехал, чтобы увидеть, что такое Ниагарский водопад. Это вообще масса такая. Каждому дают плащ, потому что там кораблик рядом с этим приближается. Это все масса воды сверху вниз. Это красота безумная и так далее. И вот Рав Таубер приводит пример. И вдруг мы видим, одна капелька начинает подниматься в другую сторону. Снизу вверх. За ней вторая капелька, за ней третья капелька. Человек понимает, что здесь что-то происходит, какой-то новый закон, какая-то новая закономерность. Так вот это то, что видит мудрец. Он видит, как зарождается то, что должно, как бы, какой-то новый закон. Так это то, что сделал великий мудрец еврейского народа Рав Мойше Шапира. Так то, что я хочу вам привести про Александра Македонского, это только для этого было. Он сказал Зикней Негев, что он хочет отправиться в Мдинат Африка. Они ему сказали, дали совет, каких ослов взять, потому что это горы тьмы, а есть такие ослы особенные, которые хомер, хамор, да, то есть материальность. Они как тьма, они ориентируются во тьме. И вот он отправился туда и сказал, что он хочет сделать войну, а это была страна женщин. И тогда эти женщины, видно, какая-то, из их самых-самых, сказала ему, скажи, если ты будешь вести войну против нас, так что скажут, победил женщин. А если, не дай Бог, мы тебя победим, ты понимаешь, какой у тебя позор будет. Хорошо, он сказал, я с вами согласен. Дайте мне поесть. Принесли ему золотой стол и золотой хлеб. Он сказал, я же не могу это есть. Они сказали, если ты столько проделал такой путь, чтобы приехать сюда, что у тебя дома хлеба нет, и он принял то, что они сказали. И сказано, при входе в эту страну он написал, я, Александр Македонский, был полный идиот и научился очень важные вещи у женщин этой страны. Дальше говорится, продолжает Гемора и говорит, что он хотел есть, он достал хлеб, и у него была соленая рыба. И чтобы немножко соль сошла, он начал окунать эту рыбу в соль. А? Воду, да, воду. И вдруг он почувствовал особенный запах. Такой запах, которого нигде. И он понял, что эта речка, она выходит из Ган-Эдена. Есть комментаторы, Рош и... Рабейну Гершон, что они говорят, что эта рыба просто ожила. Соленую рыбу берете, кильку, окунаете, и вдруг она начинает это, как в магазине хорошим рыбным. Да? И есть там первое, что он сделал, тогда он взял эту воду и омыл свое лицо. А есть другое, Гемара продолжает, что он пошел по этой реке, по извивам этой реки, и дошел до входа. И это вход, он понимает, это вход в Ган-Эден. И он говорит, «Ана Малка Ана, откройте мне баба, откройте мне ворота!» Раздается оттуда голос. «Зе ашар ле ашем цадиким явобу». Это ворота для Творца, праведники могут войти. Значит, его не впускают. Он говорит, ну дайте мне что-то оттуда. Ну что такое, я же Малка, я же важный. И ему выбросили оттуда черепушку. Получил подарок из Ган-Эдена. Что он делает? Грек. Он начинает ее взвешивать, что она стоит. И он кладет на противоположную чашу весов все золото и все серебро, которое у него было, она перевешивает. И это вопрос, который он задает Зикней Негев. Что это такое, что мне дали? Они ему говорят, это не просто черепушка. Она как бы, в нее, это как глаз человека. То есть внутри она держит это как глаз человека. А глаз человека, который в этом мире, такой как он, объясняет Рав, что на самом деле ему дали, показали, что он из себя представляет. Глаз человека, то, что мы сказали, мир греков. Каждое мгновение я хочу получать наслаждение и больше, чем то, что было раньше. То есть все то, что у меня уже есть, мне неинтересно. Я хочу только больше. И сказано, человек не уходит из этого мира, и половину то, к чему он стремился, у него нет. Почему? Объясняет это Рав, что то, что написано в Месилат Йешарим, там приводится пример. Эрони, ну то есть колхозник, да, сейчас это другое понятие, женился на дочке царя, на принцессе. Что бы ты ему ни дал из этого мира, все это для нее ничто, потому что она из дворца. Представьте себе, колхозник в Советском Союзе, колхоз, миллиардер, этот колхоз, это у него там вымпелы победы на ВДНХ, на этом достижении народного хозяйства. Там у них коровы дают по 20 литров, арбузы у них, которые могут взять только 3 человека в обхват и так далее. Ему специально из обкома позвонили, и в это сельпо завезли крепдышин, материал такой в красный горошек. Ему дали, вот он ей приносит, можешь пошить любое платье. Она начинает плакать. У меня, у английской королевы, ты не знаешь, бантики на ботинках были под цвет тех чашечек, которые нам давали, когда на десерт мы пили кофе с молоком. Так на самом деле о чем идет речь? О том, что кто это дочь царя, это наша душа. Что бы ты ему ни дал в этом мире, все для нее отвратительно, все для нее неприемлемо. Она же из высших миров. Поэтому только то, что связано с тем, что вне границ этого материального мира. И другими словами, Месилат Йешарим говорит, «Мицвот амиздамнимла», то есть заповеди, которые представляются, даются возможность использовать. Так, это то, что показали Александру Македонскому. И он спросил, ну что же делать? Ничего, никакое золото, серебро не может перевесить эту черепушку, то есть этот глаз человека. Ему сказали очень просто, посыпь вот эти глазницы прахом. Он взял чуть-чуть праха, посыпал, и тут же эта черепушка опустилась, а все золото и серебро поднялось. То есть из Ган-Эдена ему показали, вот то, что ты из себя представляешь. То, что он научился от этих женщин в Африке. С другой стороны, объясняет Рав, что место, где был сотворен человек, это именно Ган-Эден. А что такое Ган? Это сад. И там плодовые деревья. И то, что сказано в Торе. На кого похож человек? На эц асаде. На дерево в поле. Не просто дерево. Вы знаете, как называется неплодоносное дерево? Илан-срак. Легко запомнить всем. Илан-срак. А человек создан, чтобы он был плодоносным деревом. И какие же плоды человек может производить в этом мире? Это то, что говорит Месилат Йешарим. Исполнять заповеди, служить Творцу и выдерживать испытания. Ради этого это плоды. Раши первый на нашу главу говорит, почему Ваихи Яаков Эрец Мицрай, и жил Яаков в земле египетской. И жил Яаков, да? 7, 40 и 100 лет. И в Торе, вы знаете, есть перерыв между строчкой и строчкой, чтобы написать 9 букв, это называется параша птуха. А если меньше, это называется параша стума. Почему предыдущая глава и это есть меньше расстояния? Почему это параша стума? И он говорит, когда умер наш пратец Яаков, «Нистыму эйнейхем велибам шельколь Исраэль». Закрылись глаза и сердца всего народа Израиля. Но не продолжаю то, что сказано дальше у Раши, но я вам скажу. Из-за страданий Шиабуты, Галута, изгнания. Потому что праведник, он защищает. На уроках у Рав Шапира в Йом Хамиши вечером, он давал 22 года в Орсамех уроки. Приходили главы Ешив, главы Колелей, Даяны, самые большие еврейские мудрецы. А рядом с ними можно было увидеть человека в маечке с такими волосами. И тоже какая-то кипа. Явно он надел ее, чтобы попасть на урок. Сидели рядом. Я слышал, это вернее моя жена слышала, мне и рассказала. Главный ашкеназский раввин сейчас, это Рав Лау. Он сказал, это гемора, что не обучают Торе на рынке. И он сказал, что этот великий мудрец еврейского народа, что он сделал? Он привел рынок в Бейт-Мидраш. Есть известный спор между школой Шамая и школой Елеля, а на самом деле между Рабаном Гамлиэлем и Раби Элазаром бен Азария. Кого можно обучать Торе? Школа Шамаи, Рабан Гамлиэль говорят, только тот, у кого есть внутренние чистые качества, так же, как и внешние. Только того, у кого есть страх перед грехом, можно обучать Торе. А школа Елеля, и это то, что сделал, написано в Геморе, сделал Раби Элазар бен Азария, когда назначили его наси, он открыл ворота, он прогнал стражников. И добавились столько-то и столько-то новых скамеек в Бейт-Мидраш. Я учусь в Колеле Таарот, и там учатся большие люди. И я глава русского отделения Колеле Таарот. Да? Так есть там большие люди, действительно, большие мудрецы. Так один из них, он около 15 лет, может быть, больше 25 лет тому назад, учился у Рава. И их было всего там, кроме него, еще 2 человека, и Рав давал уроки. Они учили святые книги. И когда я с ним говорил, я знал, что он ученик. Я спросил его, ты слышал то, что говорили, вот, в Йом Ришон? Он говорит, мне кажется, недостаточно говорили. А я говорю, а что бы ты сказал? Я хочу передать вам то, что он сказал, рав Ицхак Клейман. Он сказал так, сказано известное выражение наших мудрецов, «К Моше Шмуэль Бадаро и Фтах Бадаро». Как Шмуэль был судьей народа Израиля, так и Ифтах в своем поколении был, а он был незаконно рожденным сыном одного большого человека, и после того, как умер его отец и прогнали его сыновья, и он стал вожаком шайки. А когда там были проблемы с Муавом, старейшие пришли и позвали его. Он говорит, при условии, что вы сделаете меня судьей, я буду самый важный. Так это понятно. Он судья, и значит, надо принимать то, что он говорит, хотя он Ифтах, а не Шмуэль. Шмуэль в своем поколении, как Моше и Аарон. И он процитировал Хатам Софер. Что говорит Хатам Софер? Маза Ифтах Бедору. Это тот, кто потех, открывает петах своему поколению. Он глава поколения. Так то, что он сказал, вы знаете, когда мы провожали Рава, там было несколько десятков тысяч человек. И у многих с левой стороны была надорвана рубашка. На самом деле, с левой стороны режут, когда провожают отца или мать. А почему же они порезали? Это вы знаете, то, что Раши говорит, «Вешинам там леванеха, я учи своих». Сыновей, Раши говорит, сыновья, это из Талмуда, сыновья – это ученики. Поэтому они имели право, так же, как и я, порвать рубашку именно с левой стороны, где сердце. Почему? Потому что то, что сделал Рав нашему поколению, он открыл петах, он открыл, то есть он как бы поднял поколение. Ну, я из России, я несколько лет подряд говорил Раву, может, он приедет в Ишиву Торат Хаим. И в результате он приехал, и уже после операции, очень тяжелой операции на мозг, Песах, последний Песах, он был в Москве и проводил там седер. Так, когда мы понимаем, что судья, то есть глава народа, что он делает? Это то, что делал первый еврей в мире, Авраам Авину. Объясняют, есть разница между Авраамом и Иовом. Иов кормил своих гостей и так далее. Что делал Авраам? Почему для трех арабов, бедуинов, нужно резать трех бычков? Чтобы дать им самое вкусное. Язык, приготовленный в горчице. Кто-то ел такое?
Нет.
Я в первый раз в жизни ел кошерное мясо. Я вам скажу. Это был какой-то 73-74 год. Я работал в Махачкале. И я пришел туда. И раввин сказал, у нас только что зарезали бычка. Ты хочешь купить язык? Я говорю, да, готов. Кошерный язык. И вот это он в русской печи, он его пообжарил. Это без горчицы было, но я помню этот вкус этого языка, кошерного мяса, который я ел впервые в своей жизни. Так вот это, почему он такое делал? Арабы эти, они когда-нибудь вообще язык ели? Никогда. А еще в горчице. Потому что он открывал им новую ступень, новый уровень на материальном уровне, наслаждение. Через это они могли понять, открыть свои сердца и воспринять, что есть над всеми идолами, которых до этого они поклоняются, тот, кто источник всех наслаждений. И это то, что в первой строчке Месилат Йешарим. Человек создан не для своего состояния в этом мире. Человек создан для того, чтобы получать наслаждение от близости к Творцу. Так вот, каждый человек находится на своем уровне. Каждый сосуд может вместить только то, что он может вместить. Но когда приходит учитель народа, он дает возможность человеку подняться на цыпочки. Чуть-чуть он видит, какой поток света идет на него, и тогда этот свет превращается в его личный сосуд, который может принять больше света. Это то, что делал этот великий руководитель, учитель всего еврейского народа. И когда его забирают, это урок. И на самом деле каждый человек может выучить из этого, что память праведника была благословена.